Давай поговорим вот про плохие показатели. Mm-hmm. Это значит, ну, как бы, если у тебя там показатели завышены, да, я так понимаю, то значит, ты не восстановился, или это значит что, что тебе вообще бегать нельзя?
Нет, это просто оценка физической работоспособности организма. Там обычные приседания выполняются для теста. И поэтому нужно просто посмотреть, насколько он там адекватный, неадекватный. Там есть субъективная оценка. Да, я там себя хорошо чувствую, там все в порядке. А на самом деле получается, что пульс покоя там условно 75 ударов. Это для молодого организма, там 30-35 лет, если, к примеру, это много.
Слушайте, ребята, мы с вами очень часто говорим о том, что нужно делать для того, чтобы хорошо бегать, там, какие упражнения выполнять, каким образом бегать. Послушайте наш недавний выпуск про интервальный бег, там очень много про это рассказано. Но мы никогда не говорили еще о том, что нам этот бег дает, как понять, что ты прогрессируешь, помимо там вот этого всего дофамина, счастья, которое у тебя возникает после того, как ты закончил очередную тренировку. Поэтому я предлагаю сегодня поговорить о том, как понять, что ты прогрессируешь, как осуществлять мониторинг за своим состоянием во время тренировки, после тренировки. Оля Гончарова, которая вместе со мной начинает. Но поначалу мы Олю позиционировали как человека, который ненавидит бег, но сейчас она практически каждый день уже бегает, пускай понемногу, но как-то все-таки затянула, в том числе и с помощью нашего подкаста. Антон Хоменко и Костя Воронцов, тренер по легкой атлетике, наш спецкурс гест-стар нашего каждого выпуска, который нам помогает становиться лучше, гибче и зожнее. Кость, но как понять? Вот мы с тобой немножко общались, и я понял две вещи, всего лишь две вещи. Что есть субъективные показатели самоконтроля и есть объективные. Ну, объективные, я так понимаю, что это какие-то циферки там, да, которые позволяют как-то вот уже однозначно понять, что ты прогрессируешь научно. И есть объективные, давай вот с объективных начнем. Субъективных, точнее, начнем, а потом перейдем к объективным и как-то попробуем узнать, может быть, мы с Олей прогрессируем, хотя я сомневаюсь.
Слушай, сегодня прям передача полностью какая-то на физкультурном языке, ничего не понятно.
Ну, так мы вот и разберемся с тобой, давай. Что все это значит, а Костя нам поможет.
Я помню, когда мы только-только начинали, и Оля говорит, вот я вдруг поняла, что я толстая. И первая пробежка у меня была в старой футболке, огромной футболке, в которой я выходила и бегала. А потом эта футболка стала там меньше, меньше, меньше. То есть вот этот показатель как раз-таки субъективный, да? Мы смотрим на себя, оцениваем себя со стороны и видим, что мы, ну, условно, там где-то поправились, да, на пару килограмм. В этом плане можно тоже оценить свой прогресс, когда мы тоже говорили про то, что если дождь, то мы там не хотим идти. Потому что там тряпка, да. А это зависит от настроения, то есть может настроение быть таким. Поэтому вот в числе таких субъективных факторов можно выделить настроение, когда у нас оно может быть приподнятое, да, может быть подавленное, да, такое удовлетворительное, и может быть такое плохое настроение, когда мы раздражительные, и нас лучше в этот момент не беспокоить. Поэтому, когда у нас вообще настроение приподнятое, хорошее, считается, что тренировка пойдет во благо, то есть для того, чтобы организм развивался, становился сильнее. Вот когда настроение подавленное, обычно тренировка идет не в пользу, а во вред даже.
Да не только тренировка, вообще в любое занятие, которым ты занимаешься.
Да, да. Но с другой стороны, тут опять это опытным путем нужно определить, что когда мы позанимаемся, у нас наоборот настроение улучшается. Вот. Поэтому где-то оно, если такое удовлетворительное, да, то, конечно, мы можем идти заниматься, но при этом мы будем понимать, что после этого у нас настроение улучшится. Вот это один из таких субъективных факторов, как настроение, оценка какая-то окружающих и себя, то есть там мы смотрим на себя в зеркале. Да, Оля?
Да, можно я? Да, можно я про настроение? Я просто вот хотела добавить про настроение плохое там, или наоборот приподнятое. У меня бывает, знаете, какое настроение? Скажем так, агрессивное. Ну вот, когда за весь день накопилась какая-то энергия, да, и если я иду на пробежку, я как раз-таки вот это настроение, его там, грубо говоря, выплескиваю.
Ну, да, Оля эмоциональный человек, и она может завестись вообще из-за чего угодно, как в позитивном, так и в негативном смысле.
Так действительно есть, я бывает вот какая-то там, ну, не знаю, вечером раздраженная. Я понимаю, что вот еще чуть-чуть, и я сорвусь. И в этот момент я переодеваюсь, обуваюсь, да, иду на пробежку, и, ну, как бы меня отпускает. Вот такое тоже бывает.
Ну, это замечательно, что бег помогает расслабиться и выплеснуть те эмоции, которые накопились. А потом еще что? У некоторых тревожный сон, например. То есть многие работают по-разному, да. Стрессов сейчас большое количество от похода, захода в транспорт, да, до там, прихода на работу и общения с коллегами и с клиентами, да, там, кто много с людьми работает. Поэтому сон может быть тревожно. Если накапливается стресс, то он может быть прерывистым, неглубоким, часто сновидений не видит человек. В общем, спорт в этом плане он помогает. Если сон у нас нормальный, если там 7-8 часов глубоко мы спим, отдыхаем, высыпаемся, то это тоже показатель того, что мы не перетренировываемся, это тоже важно, потому что некоторые могут с головы уйти сначала в бег, да, в спорт, в ЗОЖ, а потом заметить, что у них начинает сон нарушаться. Вот поэтому это один из таких показателей, за которым тоже нужно смотреть. Если со сном что-то происходит, то, конечно, это такой маленький сигнал тому, что вы где-то перебегали, например. Или если он более продолжительный сон, это значит тоже, опять же, тренировки были такие напряженные, и нужно посмотреть, где-то что-то откорректировать.
А как, Костя, понять, что сон нормальный? То есть, как это выглядит? Ты ложишься спать, не просыпаешься ночью, тебе ничего не снится, ты просыпаешься и, в принципе, чувствуешь себя выспавшимся.
Ну да.
Какой самый главный показатель? Чтобы вот на выходе, когда я утром проснулся, будильник прозвенел, думаю, да господи, опять этот будильник, хочется об стену его ударить. Или наоборот, о, будильник, классно. Наконец-то новый день, здравствуй.
Я думаю, таким показателем главным является то, что мы можем проснуться без будильника. То есть вот обычно бывает, что режим, когда установлен, то организм просыпается там за 5, за 7 минут, вот очень-очень близко к будильнику. И при этом мы ночью не просыпаемся, мы не встаем там. Ну, у некоторых есть привычка там встать в туалет, сходить, но обычно, когда глубокий сон, мы не просыпаемся, мы спим, организм отдыхает, организм восстанавливается.
Ну, самое, вот для меня, самое несправедливое, наверное, я могу проснуться нормально по будильнику в будний день, но проблема в том, что когда суббота, будильник не заведен, я просыпаюсь, смотрю на часы, и там 5:30, то есть, ну, примерно то время, когда у меня заведен будильник в будний день. Вот, и я думаю, ну, с одной стороны, конечно, это хорошо, что организм приучен просыпаться в одно и то же время, и я не чувствую никаких проблем, хотя, возможно, это происходит, потому что выходной день, я понимаю, что да пошел ты, я сейчас опять лягу спать и буду спать дальше, там, ну, еще час-полтора.
Я вспомнила, как я один раз делала, тоже, слушайте, выходной день, я проснулась раньше времени, ну, раньше времени, которое я планировала, да, я думаю, так, выходной, все, я буду спать до талого. И я просто проснулась, смотрю, там, типа, из серии что-то там в 7 утра, и я такая сама себе говорю, я буду лежать из принципа в кровати. Но вообще, мне кажется, это вот как раз-таки показатель того, что ты спишь хорошо, спокойно высыпаешься, да, там нет у тебя проблем никаких со сном, когда там всю неделю ты не досыпаешь, а в выходной тебе нужно доспать. Это вот как раз-таки здоровый показатель.
Со сном понятно, но есть еще и болевые ощущения, тоже более или менее понятно, от чего они могут возникать?
Да, болевые могут очень сильные. Как правило, это нормальный физиологический процесс, когда после тренировки у нас мышцы болят. Но бывает такое, что мышцы могут 2-3-4 дня болеть. Это значит, что была большая нагрузка. И опять же, это сигнал к тому, что нужно нагрузку сейчас снизить. То есть, если вы чувствуете там на третий день, ну, сложно очень ходить, то это была перегрузка, и поэтому нагрузку нужно снизить, организм должен восстановиться, отдохнуть и дальше уже продолжить в обычном режиме.
Валики еще помогают хорошо. Знаете, такие вот есть рифленые, ну, не обязательно рифленые, классно очень прокатывать ноги на них.
Ну да, и, по-моему, мы про это говорили, когда был выпуск про восстановление, там про валики тоже и про лёд, там еще было и про холодную воду.
Mm-hmm. Да, то есть если болевые ощущения, самомассаж, валики, парная баня, вот лёд – это все в помощь для тех, у кого очень сильно болит.
С аппетитом что?
С аппетитом,
должно,
да.
Должно быть, если все в порядке.
Обычно у тех спортсменов, кто делает большие объемы, да, тренировок, у них начинает нарушаться аппетит. То есть подавляется, да, и психика, и нервная система настолько, что уже даже не хочется есть. Потому что постоянно человек тренируется. Но я думаю, для тех есть такие люди, кто, опять же, с головой очень сильно уходит в ЗОЖ, в бег, много тренируется, или кто вот триатлоном занимается, у них могут происходить в некоторые периоды времени, что снижение аппетита. Это, опять же, таки сигнал к тому, что, ну, перетренировывается организм. Но с аппетитом тоже, опять же, нужно быть осторожным. Он, как правило, когда мы только начинаем заниматься, я так чувствую по смеху Оли, да, любимая что? Тема
да,
пошла.
Да, у меня лично открывается углеводное, даже не окно, а арка, в которую просто я закидываю все подряд. С аппетитом вообще нет проблем.
Вот, поэтому, как только мы начали бегать, конечно, расход энергии увеличивается, и увеличивается одновременно потребление калорий. Но нужно обязательно смотреть, а оно оптимально тому количеству, которое было выполнено физически или нет. То есть, это больше или меньше.
Поэтому слушай, ну логично
осторожно.
Же, да, что ты бегаешь, у тебя, получается, разгоняется метаболизм, да, и есть, соответственно, хочется больше. Только просто нужно есть, ну, нормальную еду, нормальную пищу, да. И не переедать.
Да, да, не передать. Поэтому тут на первых порах, конечно, аппетит увеличится, да, улучшится аппетит. А на более поздних порах тоже следим за тем, чтобы у нас не было подавления этого. То есть, ну, чтобы не было такого, что, ну, вдруг есть не хочется. Мы обязательно должны питаться есть, потому что, ну, энергия расходуется, и организм должен получать энергию.
Ну, это мы про субъективные показатели поговорили, потому что я, когда начинал бегать, я вообще, ну, кроме бега, никаким спортом больше не занимался. Там ни разу
ники
не делал.
Ну,
сейчас нет. Сейчас почему? Сейчас я делаю хотя бы зарядку по утрам, пускай это и немного времени занимает, но это не важно. Вот. И у меня был самый главный субъективно-объективный, наверное, показатель. Это животик у меня такой был. И потом, через какое-то время, то есть, ну, мне уже не нужно было его втягивать. Ну, сначала хотя бы я мог его втягивать еще, потому что на первых порах это не помогало абсолютно. А потом, ну, как бы стало все более или менее нормально. И вот для меня то, что я видел в зеркале, это и был вот тот результат, к которому я стремился. Но я не остановился. После этого начал, ну, не начал, а продолжил бегать. Вот, давайте тогда перейдем к объективным показателям, потому что их куча. Я не знаю, там, то, что Костя нам прислал, когда мы готовились к этому выпуску, это, наверное, и 10% нет от тех показателей, которые вообще существуют в мире спорта, в том числе и профессионального. Но давайте поговорим о тех, которые можно без труда применять, если вы спортсмен-любитель, ну и даже если вы для себя занимаетесь, все равно вам же интересно, насколько вы стали лучше по сравнению с тем, что было, ну, например, месяц назад.
Да, как говорил Экзюпери, взрослые очень любят цифры, и такая магия цифр всегда, она очень окутывает того, кто начинает заниматься любым видом спорта, и бег, он в этом плане не исключение, конечно, но самый простой оптимальный показатель – это масса тела. Единственное, что, ну, кто только-только соприкасается с миром спорта, он видит там, например, какую-то цифру, да, там, не знаю, ну, 1,65 кг девушка видит, да, на весах и думает, боже, какая толстая.
Вот. Ну, 65 для девушки, это, наверное, много. Многовато, да.
Тут, конечно, нужно понимать, опять же, какой объем в этом количестве занимает костная ткань, мышечная ткань, жировая ткань. И сейчас вот стоит отметить, да, что есть умные весы, которые синхронизируются с телефоном, они считывают при определенных процессах, да, технологических, которые при умных формулах, которые зашиты уже в эти весы, можно как раз-таки посмотреть, какой объем жировой ткани там в организме или костной, и уже не отшучиваться, да, тем, что, ой, у меня кость широкая.
Слушай, ну, на самом деле это тоже такой субъективный фактор, потому что у меня есть такие весы, они говорят, что я вообще просто Wonder Woman, все супер, все идеально, процент жира, там, воды и так далее, там, по-моему, про возраст еще что-то, ну, там, биологический возраст соответствует там чему-то там. Вот, но,
физическому, наверное.
Ну, я не помню, да. Давно в них заходила. Но, допустим, вот при этом, при всем, я себя ощущаю не настолько хорошо, насколько мне говорят об этом весы.
Ну, тут субъективно.
Ну, я и говорю,
ты же шикарно выглядишь, а тут, ну, весы, я думаю, что все в порядке просто.
Просто ты к себе очень критично относишься, и ты стремишься всегда к лучшему, это нормально. Главное, чтобы вот это не было прям такое огульное стремление, вот я там изо всех сил должна еще похудеть, и в итоге исчезла.
У меня с этим есть проблемы.
Ну, это психология.
Да, да. Ну, и я к тому и говорю, что я все время загоняюсь по этому поводу. Так, весы, что дальше?
То есть в этом плане, да, как только начали бегать, особенно те, кто борется, да, с ожирением, это весы. Самый доступный там для большинства людей, кто купил, да, за 200-300 рублей эти весы, и можно уже как-то себя измерять. Есть разные функциональные пробы и тесты, которые разработаны были физиологами и тренерами. Я расскажу про самые доступные из них, и которые я использую в своей практике. А так понятно, что их большое-большое количество. А среди тех, которые мы используем, я использую с учениками, это ортостатическая проба. Она позволяет оценить уровень нагрузки после тренировки. То есть особенно это актуально для тех занятий, когда была выполнена объемная работа, объемная или интенсивная работа, и нужно посмотреть, насколько восстанавливается организм. Понятно, что есть более доступные, да, там более достоверные тесты, которые это позволяют делать, но вот ортостатическая, она поможет это определить достаточно быстро, не применяя там дополнительным техсредством. Что нужно сделать? Нужно проснуться спокойно, без будильника, встать, и не встать, а сначала мы лежа в постели замеряем количество сердцебиений. То есть, условно, оно там, ну, пускай будет там, 55 ударов. Это у подготовленных людей. 55 за минуту. А затем мы медленно встаем с постели и снова выполняем замер. Выполняем замер через 20 секунд после того, как проснулись. Есть, просто наберите в интернете, там ортостатическая проба. Там есть разница между нормальным показателем, удовлетворительным и хорошим. То есть, если мне не изменяет память, там разница между покоем, ну, то есть между замером лежа и между замером стоя составляет там порядка 12 ударов, ну, то есть там 55 было и стало там 67, да, например, то нагрузка была нормально усвоен организм. Если же показатель выше, то это означает, что организм пока за ночь не восстановился и требуется необходимое дополнительное время. А если ниже, ну отлично, то есть все усвоилось и пора бежать снова.
А можно уточнить? Вот я замерил 55 после того, как проснулся еще в постели. А через 20 секунд, что в эти 20 секунд можно или нужно делать? То есть я просто встал, ну это, грубо говоря, там дойти до туалета и еще раз или что?
Нет. Мы лежим, замерили, вот у нас получилось 55. Потом мы медленно-медленно встаем. Стоим, и никуда мы не идем. Мы должны просто 20 секунд еще просто постоять.
Просто стоя.
Да, чтобы организм, ну, не было такого скачка резкого. Раз, и все, и там пульс начинает взлетать. А постояли, и потом мерим уже пульс стоя.
Все ясно. Что такое ЖЕЛ?
ЖЕЛ – жизненная емкость легких, но тут нужно устройство дополнительное. Это обычно измеряется у врача. В норме у взрослого человека где-то 3500 кубических.
Это объем легких,
объем,
да,
легких, да, объем легких. Поэтому обычно у тучных людей, у таких, ну, кто обладает лишним весом, у них примерно на 10-15% жизненная емкость легких ниже. Поэтому тоже просто периодически, и хотелось бы об этом сказать, что вообще перед занятием бега нужно, конечно, идти к врачу и получить для этого допуск, посмотреть свое сердце, да, посмотреть легкие, опять же, замерить вот жизненную емкость. А поэтому, когда мы там раз хотя бы в год, да, проходим какое-то медобследование минимальное, то нужно смотреть, насколько эта жизненная емкость легких увеличивается, потому что при тренировках она будет расти.
Ну, я не перед занятием, перед тем, как начал заниматься бегом, а, скажем так, во время пошел к врачу, потому что у меня есть кардиологу, потому что у меня есть там некоторые хронические болячки, вот, и я был у трех врачей, прежде чем нашел того, точнее ту, которая мне подходит по всем критериям, которые у меня были лично внутри, там мы вовлечены вовлеченности в мою жизнь и по знаниям, которые она демонстрирует. И все спрашивали, ну, во-первых, все рекомендуют заниматься какой-то двигательной активностью, там прописываются прямо там йога или хотя бы, ну, ходьба, ну, больше подвижного образа жизни. Я всем говорю, что я бегаю, и они говорили: о, классно, типа, продолжайте бегать, не бросайте. Ну, один человек спросил, каким образом именно я бегаю. Я сказал, что это, ну, в основном длинный, медленный бег, все отлично, продолжайте, не нужно ничего бросать.
Да, вот хотелось бы рассказать еще про второй такой тест, который тоже я с учениками провожу, называется проба Руфье. Она состоит из трех таких маленьких этапов. Первый этап – замеряется пульс в покое, затем выполняется приседание, там нужно за 45 секунд присесть 30 раз. И сразу же замеряется после вот этих 45 секунд пульс. То есть, получается, у нас пульс в покое, пульс сразу после нагрузки и на последней минуте восстановления. То есть там проходит 45 секунд еще, и мы на последней минуте за 15 секунд замеряем третий замер. У нас получается пульс в покое, пульс сразу после нагрузки и пульс после восстановления. Три значения, они высчитываются по формуле, ее тоже в интернете можно найти, подставить, и там получается коэффициент. Он разный там, есть от отличного, хороший, удовлетворительный, плохой и, ну, там,
неудовлетворительный. Очень плохой есть.
Очень плохой, да, есть. И это тоже, опять же таки, сигнал к тому, чтобы для некоторых тренироваться, да, начать тренироваться, начать бегать. Для некоторых это то, что нужно продолжать, чтобы он был там отличный, то есть стремиться к тому.
Давай поговорим вот про плохие показатели. Mm-hmm. Это значит, ну, как бы, если у тебя там показатели завышены, да, я так понимаю, то значит, ты не восстановился, или это значит что? Что тебе вообще бегать нельзя?
Нет, это просто оценка физической работоспособности организма. Там обычные приседания выполняются для теста. И поэтому нужно просто посмотреть, насколько он там адекватный, неадекватный, там есть субъективная оценка, да, я там себя хорошо чувствую, там все в порядке. А на самом деле получается, что пульс покоя там условно 75 ударов. Это для молодого организма, там 30-35 лет, если, к примеру, это много. А выполняет приседания, сразу после нагрузки у него там 150 ударов в минуту идет, например. Но нагрузка-то маленькая, там 30 приседаний всего нужно сделать, а пульс уже 150. И после нагрузки, к примеру, у него там пульс 120. То есть очень медленно, низко, ну, медленно восстанавливается организм после такой маленькой нагрузки. А у подготовленного, конечно, у него там может быть 60, вот, например, в покое. Это, да, мы днем там можем замерять 60 в покое. Где-то 90 ударов может быть после приседаний сразу и порядка 65 восстановления, да, когда.
То есть это нормально.
Практически к норме, да. Он. Нет, я не говорю, там нормально. Там есть коэффициент, там есть формула.
Там для каждого возраста это будет.
А по-разному. Давайте тест такой проведем, когда мы запишем подкаст.
Мы проведем, мы можем провести его, да, можем прям сразу после подкаста, да, это не трудно. И посмотрим.
Просто интересно.
Да.
Если что, у меня просто нет пульсометра с собой, можно будет старым дедовским способом замерить. Но я обычно меряю 10 секунд, а не 6, чтобы, ну, потом не очень удобно умножать на 6, правда, но это зато более точно. Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы. Мы с Олей вчера обсудили немножечко тест Кеннета Купера. Ну, я почитал в интернете про этого человека. Он в основном для американских военных кучу разных тестов придумал. И вот один из них, Костя, расскажи про него, потому что, я так понимаю, предстоит его скоро бежать.
Да, мы проводим его два раза в год. Проводим весной и осенью, как правило. В остальные дни, я вот просто еще тоже скажу кратко, у нас обычно такие спортивные результаты, то есть это бег там 100 метров мы бежим, там 1000 метров можем пробежать, 2000 метров. На время, да. То есть в другие периоды времени мы конкретно просто оцениваем свое состояние по тем или иным, ну, так, результатам, да, по дистанции. А два раза в год вот я у учеников провожу тест Купера. В чем он состоит? Необходимо за 12 минут пробежать то расстояние, пробежать или еще такая поправка, пройти, потому что кто не подготовлен, для них 12 минут могут оказаться, ну, трудновыполнимыми. Поэтому пробежать, пройти за 12 минут максимально возможное для данного этапа времени вашего расстояния. И после этого зайти в табличку, там для разного возраста есть табличка, где указано, к примеру, там плохо пробежали вы, удовлетворительно, хорошо или отлично. Там по количеству метров, пройденных вот именно за эти 12 минут.
Скажи мне, пожалуйста, вот когда ты бежишь вот эти 12 минут, ты бежишь в обычном спокойном режиме или тебе нужно стараться как бы пробежать быстрее?
Максимально, да, возможное расстояние. То есть, конечно,
максимально быстро.
Максимально быстро, но при этом необходимо, конечно, силы распределить, чтобы эти 12 минут
это много.
Прошли эффективно. Потому что есть некоторые, они бегут вроде как медленно-медленно, а в конце остаются силы. Но это обычная, да, такая проблема, это просто опыт. Поэтому нужно бежать в таком оптимальном темпе. Это темп чуть выше среднего своего. Начать и в конце, когда там остается 2 минуты, постараться еще увеличить, нарастить скорость для того, чтобы это расстояние получилось выше, больше.
Ну, я вот, Оль, вчера посмотрел табличку, когда готовился к этому выпуску, и для нас с тобой в нашей ветеранской категории пятерка – это будет минимум 2,5 километра за 12 минут, и это получается темп 4 минуты 48 секунд.
Ну,
для меня
быстро.
Это очень быстро, например. Ну, вот я посмотрел, что на четверку нижняя граница оценки 4 – это 2 километра, то есть, ну, это 6 минут на километр, в принципе, это более или менее нормально.
Согласна.
Ну, можно будет попробовать. Кстати, это интересная очень штука, я прям заинтересовался. И там, кстати, есть формула еще, я когда читал про тест Купера, по которой можно определить показатель МПК, максимальное потребление кислорода, про которое мы несколько выпусков назад говорили. Там Костя сказал, что с вероятностью, с точностью 98% определяется, ну, тоже почти точно. Вот, и там всего-навсего одна цифра нужна, это количество метров, которое ты пробежала за 12 минут, а все остальные цифры там уже есть. То есть там нужно из этих метров что-то вычесть, и потом на что-то разделить, и в итоге у тебя
классно
получится. Ну, слушайте, эту формулу можно найти в интернете, просто тест Кеннета Купера наберите, и там наверняка эта формула будет. И у меня, вот если считать, что я пробегу ровно 2 километра за 12 минут, у меня показатель МПК 33. Это же очень мало.
Да, маленький. Но понятно, что природный тут у тебя может быть в районе там 60.
Но, 70. Как мы говорили, до него нужно как-то добраться.
Да, и это получается тренировки регулярные, там какой-то переменный бег, он позволяет как раз-таки нарастить. И, опять же, регулярное выполнение тестов, участие в соревнованиях. Участие в соревнованиях вообще считается там в легкой атлетике лучшей тренировкой. Поэтому, если регулярно заниматься, опять же, пробегать этот тест, ну, для тех, кто там не тренируется в группе, можно там раз в квартал пробегать, смотреть, и это будет хорошая такой стрессовая тренировка, которая, опять же таки, будет показатели МПК поднимать.
То есть, по большому счету, недостаточно бегать просто так. То есть, нужно постоянно что-то, какие-то улучшайзинги делать. То есть, участвовать в соревнованиях, пробовать другой вид бега, да, какие-то постоянно тесты сдавать. Вот просто среднестатистический человек, который бегает просто так каждый день, там, допустим, в свое удовольствие, особо никаких результатов, ну вот про которые мы сейчас говорим, да, он не добьется.
Нет, почему? У него улучшается все равно, и самочувствие улучшается, и сон наверняка улучшается,
и настроение. И сердце лучше работает.
И сердце, и легкие лучше работают. А другой момент в том, что эти тесты, они позволяют разнообразить тренировки свои, внести в них что-то новое, и опять же там увеличить в какой-то мере мотивацию к занятиям, потому что когда мы бегаем, там, не знаю, 3-4 месяца, 5, просто так бегаем, мы хотим понять, да, субъективно мы стали сильнее, мы можем пробегать там больше расстояния или пробегать его то же самое расстояние чуть быстрее, но посмотреть еще на другие моменты, то есть там посмотреть массу тела или там, не знаю, сделать тест по задержке дыхания, посмотреть, насколько легкие сейчас стали лучше работать.
Да, потому что на самом деле вес-то может быть даже, грубо говоря, и не изменится, да, но при этом состояние тела, да, оно поменяется, станет больше мышц, меньше жира, к примеру.
Да, качество улучшится.
Угу. Ну и тут, Оль, ты скорее говоришь о том, что аппетит приходит во время еды, потому что можно бегать там для своего здоровья и все делать правильно, там и разминаться, и заминаться, там и еще какие-то упражнения выполнять помимо беговых, но все равно ты будешь бегать вот у себя на школьном стадионе рядом с домом, один. Ну, может быть, там еще будут какие-то люди, которые тоже занимаются спортом, но рано или поздно тебе надоест, и ты не бросишь бегать, потому что, ну, вообще бросить бегать невозможно. Если ты пробегал там год или там полтора-два, то, значит, уж что тебе уже нравится бегать, и это не является причиной для того, чтобы ты бросил бег, что тебе просто надоело тупо. Вот, ну, если у тебя со здоровьем все в порядке, ничего не случилось. А ты просто хочешь там на следующую ступень, например, вступить.
Будешь искать альтернативу, да.
Это либо заниматься в группе с кем-то, чтобы уже веселее было, и настроение твое улучшалось не только от спортивных показателей, но и от общей атмосферы, либо уже пробежать какой-то кросс, там, может быть, даже самый минимальный.
Да, все так.
Давайте подведем итоги. Итак, Оля, скажи, что ты поняла из сегодняшнего урока.
Можно выйти.
Ладно, в общем, есть два вида показателей, субъективный и объективный, того, что мы прогрессируем от занятий спортом, в частности, от бега. Субъективный – это как мы себя чувствуем, какое у нас настроение, как у нас меняется, желательно, в лучшую сторону сон, аппетит, если не портится, то это хорошо, ну и болевые ощущения после тренировок, насколько они сильные, да, и как долго они проходят. Если это занимает несколько дней, то, наверное, что-то вы делаете неправильно, и нужно либо нагрузку уменьшить, либо обратиться к специалисту. Константин Воронцов у нас есть. Ну и объективно это циферки уже, за которыми нужно следить. Это не только то, что вам показывает ваше бегательное приложение, там, сколько вы пробегаете, на каком этапе, за сколько минут и секунд, но и масса тела, что, как это
объем
правильно
легких
сказать? Объем легких, понятно, мы до него еще не дошли, какая доля чего у тебя...
Индекс массы тела,
да, индекс называется. Массы тела. Вот видишь, а ты выйти хотела, кто бы мне сейчас помог. Ну и существуют различные тесты, это и проба Руфье, проба штанги, задержка дыхания, мы, кстати, про это не сказали. Какой, может быть, должен быть нормальный показатель в состоянии покоя, вот, чтобы спортивный человек насколько может задержать дыхание?
Больше минуты должно быть. А если...
Насколько больше?
Ну, чем больше, тем лучше. Вообще просто считается плохой 40 секунд, удовлетворительный там что-то 50, хороший от 50 до минуты и отличный больше минут.
Так, мы сейчас это тоже проверим.
Да, и еще немаловажный комментарий нужен. То есть ты просто вдыхаешь один раз, просто бывает, там, когда плавание тебя учат, чтобы побольше проплыть под водой, нужно несколько раз вдохнуть и выдохнуть, чтобы легкие раскачать, и вот где-то на третий вдох задерживаешь дыхание и ныряешь.
Ну, а можно так.
Ну, просто если вот с таким способом пользоваться, то это где-то секунд 10 тебе выгадать поможет.
А, можно так. Единственное, что если вы таким способом мерите, то таким и измеряете там из месяца в месяц, там, например. То есть не меняйте способ.
А, ну, то есть быть последовательным,
да.
Нужно быть в этом. Ну, и про тест Купера, это кто сколько пробежал за 12 минут, тот настолько и подготовлен. Как мы с Костей говорили, это как 24 часа Лимана, только 12 минут, и не на машине, а бежишь пешком. Ну да, бежишь пешком, да, или идешь пешком, но бегать ты тоже пешком.
Да, да.
Интересная пешком. Такая лингвистическая проблема возникла к концу этого выпуска. Спасибо большое, ребят, что мы снова с вами сегодня собрались. Оля Гончарова, Антон Хоменко и тренер по легкой атлетике Константин Воронцов.
Наша приглашенная звезда. Будьте гибкими.
Всем пока.
Что это? Кто-то будет прислонять к моему пульсу?
Ты
ручку?
Сама. Убери руки с моего
можешь
пульса.
Как?
Я уже слишком жива.
Тихо.